Добрый день. Итак, чем бы мы с вами занимались, кем бы мы ни были, у нас есть общий интерес — это семья. И семья — это традиция любого общества, любой нации, любого народа, любого племени, так сказать. Но с биологической точки зрения это свойственно именно человеческому виду. Семья. Семья как брак. Ну что, в других формах жизни такого понятия не существует, там есть, ну, какое-то просто спаривание, что ли, случайно какое-то. А потом стратегии об этом не думают, как правило. Все наблюдают за ними, не осмысливают этот процесс как-то глубоко, как-то с точки зрения морали или ответственности, или будущего поколения. Нет таких задач. Но у человека, смотрите, огромная разница. Вот, как биологический вид, тут добавляется что-то еще, что нужно изучать. И сегодняшняя наука, о которой мы будем говорить, она утрачена. Эта наука утрачена, ее нет в университетах. Почему мы это здесь обсуждаем? Потому что это наука будущего. Это наука взаимоотношений. То есть, собственно, любые сейчас науки хорошо развиты, кроме этой. Почему? Конфликты. Мы не знаем, как решать проблемы. В семье, в обществе, как жить в мире, как избежать этих антагонизмов, революций, переворотов, гнева, раздражения, непонимания друг друга. Сейчас работают эти институты психологии мирового уровня, чтобы решить проблему двух человек в семье, мужчины и женщины. Успеха нет. Цифра, процент разводов, он увеличивается с каждым годом. В России доходит уже к 70%. 2 года назад я был в Сибири с лекциями по городам. О семейной жизни. Я говорил о процентах разводов, но мне поправляли в некоторых городах Сибири, что в нашем городе, говорили, не один такой город был. 100% разводы за последние 2 или 3 года. 100% разводы. То есть брака практически семьи нет. Понятие утрачено. И обычно Нобелевская премия человека, который решит проблему отцов и детей, конфликтов старшего и младшего поколения. Если мы конфликтуем с младшими, если мы старшие, то какое будущее мы даем своим детям? Что будущее — это только в детях. Если мы хотим планировать будущее, вот нужно смысл семьи в чем? Чтобы создать великих людей. Их нужно родить. Их нельзя создать как-то по-другому, понимаете? Я об этом сегодня тоже поговорю, потому что мы будем опираться на очень древние утраченные знания. Наука не новая, она утраченная, так скажем, забытая. Ну, в силу обстоятельств, в силу вот времени, революций, войн, перестроек вечных, переделов культуры и науки. Мы что-то утратили. Вот об этом что-то мы должны поговорить. Наука, взаимоотношения. Как жить в мире, любви, согласии и зачем? Зачем это вообще нам нужно? Давайте обсудим это. То есть мы будем опираться на природу человека. Это будет, конечно же, очень научная беседа, будет психология, будет философия, будет опыт. И у вас также опыт есть, и вы это тоже сможете узнать, подтвердить, доказать таким же образом. Будем говорить о мужчине и женщине, конечно же, о их отношениях и что такое семья. Вообще, если опираться на очень древние книги, я изучаю веды. В 2 словах скажу, веда означает в переводе знания. Но есть известные в мире 2 системы вед. Русские веды и индийские веды. Так их сейчас называют современные ученые. Хотя веда одна. То есть настолько древние книги, что мы не можем говорить, что это русское или индийское или американское. Не было таких понятий в то время. Еще это очень-очень древние времена. И не было вот этой вот обычной представления о культуре. Но веда, она описывает исключительно природу человека. Не национальность. Нет. А общечеловеческие принципы. Нигде не видите в ведах национальные какие-то интересы. Они там не прописываются. Это просто особенности культуры, которые могут быть или могут быть в другом месте. Они могут отличаться. Но суть никогда культура не может отличаться. Культура у всех одна должна быть. Общие человеческие ценности. То есть культура любви и доверия. Если мы говорим о природе, то мы начнем с того, что мы наблюдаем. Биологические виды жизни, у них тоже есть своя природа. Так сказать, в индийских ведах санскрит используется. И там словом это описывается дхарма. Дхарма — это емкое очень слово, вмещает много понятий, например, долг, цель, путь, религия, природа, свойства. Это все одним словом дхарма описывается, дхарма переводится. И ключевое центральное значение — природа. То есть природа определяет цель, путь, долг, религию, обязанность. То есть мужчина — это одна природа, женщина – это другая природа. Давайте разберемся в природах, в дхарме. И вот мы приводим примеры. Тигр – мясоед, хищник. Плотоядный – это его природа, дхарма, так мы говорим. И это означает, что мы не ожидаем, что придет к нам огород за морковкой. Видели, чтобы тигр пришел есть морковку к нам огород. Это не свойственно его природе, не сделает никогда этого. Видите? И это называется дхарма. Свойство, неотъемлемое свойство чего-либо. Например, вода жидкая, дхарма воды жидкая. Значит. Вкус соли – соленый вкус. Если это не соленый вкус, значит не соль, мы отрицаем. Это свойство должно быть. Камень твердый должен быть, значит не камень. И вот, хорошо, а у человека какая дхарма, какая природа? Как мы ее определим? В чем его особенность? Например, животное может быть агрессивное или травоядное, но они заняты его согласно своей природе и не думают ни о чем. Инстинктивно, неосмысленно, нет достаточного разума, чтобы со стороны себя еще посмотреть. Избыточного разума нет у них. Ну, встречали собаку в городе хоть одну, чтобы задумываться о жизни? Сидела бы на обочине, думала, ну что за же такая собачья вообще? Нет, у них нет этого избыточного. У нас есть, можем со стороны наблюдать себя, других оценивать себя и все остальное. Есть избыточный разум, называется. И вот какова же особенность человека? Только человек может вложить в этот мир мудрость и любовь. И никто другой за него это не сделает. Видите, это особое его предназначение. Мудрость и любовь. Собственно, когда мы говорим мудрость, любовь и доверие, это и есть семья. Это основа семьи, закон семьи, любовь и доверие. И вот мы стараемся строить коллективы или семьи, но какая главная причина сейчас у нас проблем в обществе? Недоверие, недостаточно любви и доверия. И вот мы сегодня поговорим, как формируется семья, как формируются эти любовь и доверие. Потому что это можно улучшить, изменить, наша задача в этом. Как из друга сделать врага, мы знаем, как ссориться. А вот как из врага сделать друга, сложнее задача, забытая наука. Видите, как жить в мире, в любви. Как создавать такую атмосферу. Мы знаем по опыту, что если ее утратить в семье, от любви до ненависти шаг, очень трудно восстановить. И сложнее намного, видите. То есть есть как бы вещи какие-то необратимые. Тоже об этом поговорим. Сейчас мы сразу приступим, мне мало времени, приступим к психологии мужчин и женщин. Это небольшое вступление, дхарма. Значит, женщина должна быть женщиной, мужчина – мужчиной. Давайте посмотрим, что такое мужчина и женщина языком ведической древней психологии. Ну, я, конечно, это адаптирую. Я не буду говорить санскрит сейчас или какие-то там тексты эти древние, которые нужно еще постигать и постигать. Я буду сразу опираться на опыт своей работы, многолетней работы, 30 лет. В области взаимоотношений я работаю исключительно, которая, конечно же, включает в себя все. Конфликтология, психология, все что угодно. Итак, мы здесь отметим условно. Два объекта. Мужчина и женщина. Мужчина, женщина, условно. Я разделил их составляющую на две половины. Психология состоит из двух частей у каждого из нас. Как бы два полушария мозга ученые наблюдают. Эти два полушария имеют разные функции. Одно полушарие отвечает за рационально-разумные, разумные операции, разум. Разум – это способность различать и принимать решения. Понятно, да? Рационально, разумно, беспристрастно. Как вот судья должен это делать, опираясь на закон, это разум от него требуется. Никаких эмоций не поддается человеку разуму. И, конечно, эмоциональная или чувственная сторона – другое полушарие. Интересно, по наблюдению современной психологии, очень редко, исключительно редко встречается человек, у которого работают синхронные эти два полушария. Как правило, одно превалирует, другое отстает. Если мы рационалист, то мы, ну, с эмоциями, у нас подавлены эмоции. Если мы слишком много эмоций, то разума как бы не хватает, нам нужно советоваться с кем-то. Но если у вас синхронно работают две эти вещи, вы уже необычный, неординарный человек, вы к разряду каких-то великих людей больше относитесь. Синхронно и то, и другое работает, это какая-то особая гармония. Редко-редко встречается. И если мы возьмем за единицу измерения мужчину, одну единицу разума и эмоций его, то у женщины 1,5-2 единицы больше. В два раза она его превосходит. В способности чувствовать и различать. Но когда я, это современные психологи говорят, но когда я посмотрел ведические книги и тоже заинтересовался этой разницей, то там я нашел другую цифру. Не два раза, не полтора раза, а 9 единиц. Как вы видите, разница несоизмеримая в принципе между мужчиной и женщиной. Женщина устроена глубже в 9 раз. Ну, представляете, что такое 9 раз? В 2 раза что-то представляете? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 раз. То есть невозможно сравнить, насколько более чувствительно и тонко видит женский интеллект и чувства женщины. Поэтому в ведах так и говорится, женщина – это пальцы мира, самая чувствительная часть творения. То есть они предвидят события, они все предчувствуют, они хорошие целители по природе, интуиты, чувствительная сторона как бы нашей жизни, женщины. Но тогда я заинтересовался, а почему же современные психологи находятся у 1,5-2 единицы? Конечно, современные психологи не могут этого объяснить, потому что у них нет 9 единиц информации, такой не существует, а у меня есть, скажем. Поэтому я стал искать ведок дальше. И там ответ есть. Женщина имеет эту силу, но только в одном случае, если она целомудрена. То есть целомудренная женщина думает об одном мужчине всю жизнь, больше ни о ком. Если он думает о двух мужчинах, делите 9 пополам, от 3 на 3, и вот сейчас 1,5-2 единицы в современной культуре женщина имеет какую-то силу. Потому что разум, сосредоточенность изменились за это время, культура изменилась. Понимаете, да, о чем мы говорим? Но и хотя вы видите в этом преимущество большое женщины, в этом ваш недостаток. В 9 раз вы более зависимы от обстоятельств. 9 раз вы глубже все переживаете. Например, я скажу несчастье слово. Мужчина переживет 1 единицу, где женщина 9 единиц несчастья переживет. То есть глубже все переживает. Знаете, светские дамы там теряют сознание часто, обморок у них там. Рядом может быть кавалер, у него 1 единица всего, он надежно устроен, его подхватит, защитит, рыцарь такой защищенный, знаете. В 9 раз он защищенный от каких-то обстоятельств жизненных. Поэтому в этом есть у каждого свои плюсы и минусы. Это не хорошо, не плохо, но это необходимо для определенных целей. Для чего женщине такая интуиция? Как вы думаете? Ну, практически, как вы думаете, зачем это ей нужно?
Чтобы привязать к себе мужчину.
Привязать к себе мужчину. Неточное выражение. Знаете, я думаю, современное, но вот, не ведическое. А зачем его привязывать? Ну, он что, бык или кто?
Сохранение. Для сохранения да, детей надо защищать.
Вдохновить. Вот позитивное слово. Вдохновить мужчину нужно. Если мужчина сильный, ищите рядом женщину сильную. Если есть Юлий или Цезарь, рядом будет Клеопатра. То есть вот это сочетание, оно дает силу мужчине. Если рядом с ним женщина, которая имеет 9 единиц, он становится сильнее в своих поступках, решениях, он эффективнее, энтузиазм появляется у него. Вдохновение – это самая важная часть, собственно, нашей деятельности. Вам нравится ваша работа, если нет вдохновения? Да нет. Ужас какой. Скорее бы все кончилось. А семья, если там нет вдохновения и любви, то же самое. То есть ничто без вдохновения вас не удовлетворит. Вдохновение – самый важный принцип. Поэтому мужчина нуждается, вдохновение нуждается в женщине в этом смысле слова.
Женщины
все
Клеопатры, они всегда находятся
в центре. Сейчас объясним. Женщины знают свою правду, мужчины свою правду сейчас. Сейчас мы посмотрим, как сотрудничать все-таки. Мы знаем, что мужчины и женщины не доверяют друг другу давно уже. Каждый отставит свою природу, но не забывают уважать другую природу. Мы сейчас обсудим это с разных сторон. Это только начало. Итак, 9 единиц у женщины. Если она целомудрена. Прежде всего, сейчас в нашей современной культуре, которая меняется прямо на глазах, я бы сказал, западная культура меняет нашу культуру, не какая-то другая культура. Не мы ее меняем. Западная культура влияет. Если бы мы это развивали, была бы другая культура. Это влияние именно западной культуры, где целомудрие не поддерживается. Не поддерживается. Нет такой культуры на Западе сейчас. Там наоборот сейчас. Узаконяются однополые браки, и совершенно в другом направлении цивилизация идет. Закон устанавливается, понимаете? Вот это нужно остановить, потому что это конец семье, это конец традициям, это конец хорошему потомству. Это нет будущего в этом. Это вырождение нации уже начинается. Понимаете? Согласны со мной? Ну вот видите. Но на Западе не все согласятся с этим. Если когда я езжу в Европу, я так вот прямо в этом не говорю. Нужен другой подход там. Что сознание людей другое. там нужно более тонким способом, более культурным, более уважительным к этой теме вообще подойти. Что они обидятся и все. Говорят, это что такое? Вы не уважаете людей, это как вы оскорбляете нас фактически. Мы такие же полноправные члены общества и все остальное. И у нас тоже любовь, у нас также чувства. И как вы так говорите о нас вообще? Но здесь мы можем это сказать, потому что фактически вы все согласны, поддержите сразу же. Это хорошо. Однако, пожалуйста, не спешите с тем. Вы увидите, что если мы не будем ничего делать в этом направлении с вами, через 5-10 лет в этом собрании будет уже треть таких людей, которые не поддержат это мнение. А потом больше, больше. В России уже тенденция началась, это уже. Потому что я с этим имею дело лицом к лицу, я могу сказать ответственно, что очень скоро эта культура ворвется также во все остальные, если не поставить им заслоны. Заслоны, значит, более высокая культура должна быть какая-то. И знаете ли, человек, если он не имеет вкуса жизни, на что угодно решится. И на наркотик, и то попробовать, и все попробовать. Если нет вкуса жизни, мы не дадим высшего вкуса своим детям или сами не получим, они начнут пользоваться другими вкусами. А что им остается делать? Интернет? Там и порнография, там все, что хотите, а что? Жизнь безвкусная иначе. Вот родители ко мне приходят одни и говорят, вот сын 15 лет, помогите. Но он уже наркоман, мы не знали об этом. Вот мы недавно узнали, что 15 лет, он уже наркоман, законченный, нормальный, профессиональный наркоман. Ну, и я пытаюсь с ним разговаривать. Хороший мальчишка, знаете, ну, нормальный человек, он какой-то не злой, не плохой, нормальный парень, адекватный. Ну, и мы разговариваем, говорю, можете заняться творчеством, например, если ты вот склонен к каким-то таким вот вещам. Знаете, творчество – это очень важный момент. Очень важно, вот это вдохновение, есть творчество, это то, что должен каждый человек уметь делать. Он говорит, вы знаете, я, говорит, не думаю, что трудно вообще отказаться от наркотика. Он говорит, не такой уж сильный наркотик я принимаю, но, ну, понимаете, дело в другом. Ну, жизнь какая-то серая, ну, скучная. Ну, неинтересна жизнь мне, вот в чем моя проблема. И сможем ли мы заинтересоваться сами жизнью так, чтобы вот почувствовать это счастье, эту радость жизни и дать этот интерес другим? Это называется преемственность традиции утраченная. Когда-то она существовала. Это написано в Бхагавад-гите, что человек, который имеет, отказывается от низкого вкуса, ну, греховный какой-то вкус, ну, алкоголизм, ну, любой, наркомания, любой, проституция, что угодно, это тоже вкус жизни, не так ли? Отказывается, но желание сохраняется, не написано. Он будет жить с этим, помнить об этом. Его все равно будут влечь обратно к старому. Пока не получит более высокий вкус. Вот пока не получит. Вот это нужно знать. Как получать более высокий вкус жизни. Чисто. И кроме этого, у мужчины и женщины эти две составляющие работают тоже по-разному функционируют. Глубина разная. И функции тоже отличаются. Я покажу сейчас. У мужчины просто все работает. Если он включает свое внимание в область разума, сосредотачивается на разуме. Как бы мужчина по природе, он йог. Знаете, да, сосредоточение. Настолько вы сосредотачиваетесь, что уже ничто остальное уже не воспринимаете. Вот мужчина способен к этому. Сосредоточиться на разуме. Эмоции у него постепенно подавляются и отключаются вовсе. Вовсе. Но, как вы понимаете, если он переходит в область эмоций, также постепенно отключается разум. Теперь мой вопрос. Что из этих двух составляющих представляет мужчину? Разум или эмоции? Правильно, вы понимаете. Мужчина – это разум. А если у него эмоций, разума нет, кто это? Нет, это не женщина. Не думайте, это плохо о женщине. Я покажу, женщина работает совсем по-другому. Его упрекнуть не в чем. Не рыба, не мясо? Это очень, очень хорошо сказано. Есть точное слово на санскрите «джада». Переведу «придурок». Переводится «придурок». Вы видели таких парней, которые ходят там на улице по вечерам, на девчонок смотрят, и поскольку у них эмоции, вот эти чувства возбуждаются от присутствия противоположного пола, разум отключается, они всякую чушь несут, там могут сбиться в команды, что-то там натворить, что-то там сделать. Самые опасные такие проявления. Это называется «придурки молодые». И говорят, тебе жениться надо, ответственность принять. Потому что женщина возбуждает чувства, а жена пробуждает разум. Чувствуете разницу? Есть разница? Огромная разница. Женщина – это не жена, а жена – это не просто женщина. Это положение, это обязанность, это долг. Видите, какие включаются понятия? Совсем другое. Поэтому в Ведах написано, в древних книгах, для мужчины женщина – дверь в ад, а жена – путь к спасению. Для женщины мужчина – дверь в ад, а муж – дверь к спасению. Это разные вещи. Если мы ищем мужчину, это одно, а мужа – это другое. И вот сейчас, глядя на западную культуру, женщины так наряжаются, так одеваются. Кого они ищут? Мужчину.
Просто мужчину, да?
Просто мужчину. Но они думают, что он станет мужем потом, таким образом. А на самом деле, если вы вызываете похоть в мужчине, одежды, прически, поведение, вы привлекаете похотливого мужчину, не мужа. Похотливый мужчина – безответственный.
Да.
Практика для мужчины – это контроль чувств, разума. Это армия, это дисциплина, это под руководством быть и самому руководить своими чувствами, уметь действие таким. Это мужчина. Вот. Понимаете разницу? Да? Как опасно. Поэтому, когда женщина, или жена, вернее, руководит мужем, она также руководит и чувствами, и разумом. Она как переключает, когда нужно эмоция, когда нужно разум. Например, мужчина заработался на работе. У вас так часто. Вы ответственные люди, вы можете заработаться, все про дом забыли. Мужчина, а сейчас и мужчина. Это почти все женщины, правда? Но я про мужчин говорю сейчас. И жена из дома скажет: дорогой, пора домой, дети тут слушают. Вот видишь, вот Петя, скажи папе слово. А, вот чувство вспомнил, да, бегу, например. А утром она что говорит? Пора на работу, все выгоняет. Она помнит все, видите? А он забывает. После каждого праздника женщины на себе несут мужчины. Говорит: завтра на работу, о чем ты думаешь вообще? Ты почему забыл? Я-то помню. Так почему же женщина помнит, а мужчина забывает? Что мужчина переключает то одно, то другое, а у женщины работает все синхронно. 9 единиц вот так вот. Вибратор внутри. Она всегда беспокойна, всегда беспокоится. Разум, чувство, все знаю, все чувствую, все понимаю. Ну что же делать, не знаю. Видите, в таком состоянии решение принимать сложно. Поэтому ей нужен спокойный такой, простой, такой примитивный, он его единица. У него no problem, он может решение принимать спокойно. Разум включит и все, на эмоции не подается мужчина. И вот она в таком состоянии, она когда беспокоится сильно, она не знает, что делать, верно? Все знает, но что делать не знает. Идет к нему: дорогой, что мне делать? Так или так. И когда она вот так вот его беспокоит, он так не может быстро переключаться, для него это, знаете, просто проблема какая-то. Пилит его, знаете, как бревно. Он тогда берет кулаком по столу: все, я решил, будем делать так. Все, по-мужски он, да, он просто примет решение и все. И что женщина говорит? Ну, не знаю. Она все равно боится, сомневается. И вот он ошибается в своем решении. А я тебе говорила. Или не ошибается. Это я тоже говорила. Она всегда права, видите, она защищена. Потому что если женщина сама примет решение и совершит ошибку, она в 9 раз себе этого не простит. Ей труднее переживать собственные ошибки. Ей очень трудно признавать, что она в чем-то не права. Знаете, женщине трудно это сделать. А мужчине единица, ну что так и получилось? Я это сделаю потом по-другому. Какая проблема? А чем, значит, ты беспокоишься? И так попробуй. Какая разница вообще? Она думала, безответственно, он всегда такой, вот она его ругает. Но он так защищает ее. Видите, такие отношения. То есть мужчина так защищает женщину. Она всегда права. Ну, представьте, мужской алкоголизм. А женский алкоголизм что хуже? Вот, и 9 единиц. Сложнее вытаскивать, женщину сложнее вытаскивать. Поэтому женщину защищают с молоду. Культура такова, что девочку защищает любящий отец. Молодость и муж, старость и дети всегда под защитой. Свободы не дают в этом плане. Если женщина осквернится, все общество падает. От чистоты женщин зависит чистота всего общества. Поэтому сейчас нужно создавать образ жены, матери, семьи, традиций, наследия. Образы. Кругом должны быть по городу. Помните, расклеены, билборды, все. Вот мама, вот то, вот какие они, вот настоящие от наших родителей. То есть это преемственность должна быть. Мудрости, счастья, любви, доверия, знания, мудрости. Потому что самая разумная любовь – это любовь матери. Не сентиментальная, нет. Разумная любовь. Родительская, святая любовь. Мальчик говорит: мама, ты меня любишь? Да, люблю. Ну, дай мне тогда канистру бензина и спички, я пойду поиграю за сырами там, хорошо? И что, мать даст все это? Как бы она ни любила, она очень разумная любовь. Это. А вот там во дворах с друзьями они это делают. Там другая любовь у них. Там они придурками становятся. Видите? И есть три вещи, которые я нашел в Ведах. Три способа отношений, так сказать. Это птица, рыба, черепаха. То есть Веды знания передают образным путем. Вот сейчас я эти схемы рисую, здесь вот тут расписываю, вот так вот, да? В Ведах такого вы не найдете, таких схем. Но есть там логика своя. Там образная передача знаний. Это сказки, истории, примеры из жизни. Это всегда образ, всегда что-то живое должно быть. И вот три способа отношений между, скажем, родителями и детьми. Как воспитывается ребенок? Сначала способ птицы используется, когда он маленький. Птица поддерживает свою... Птенца касанием, вот непосредственно. Вот когда вы ребенка еще маленького имеете, вы должны его на руках носить. Почему? Вы так общаетесь, он по-другому не понимает. Тактильное воспитание называется. Вот гладить он так чувствует, похлопайте так, вы говорите, одновременно показываете руками свои эмоции. Он понимать начинает вас, слова ваши начинает понимать. И вдруг начинает говорить, удивляетесь, вот это да. А вот на руках не носите, и он будет дольше развиваться. Ему труднее будет начать говорить, он труднее понимать речь будет. Поэтому сейчас, ну вот робота-няньку там в Японии изобрели, он там пускай носит. Мне не хочется это понимать, аскезу принимать, я не привык. Мне хочется тоже жить нормальной жизнью. А вот нужно носить ребенка. Сначала птица, потом подрастает, отпускает его с рук. Пора уже, все, он уже говорит сам, уже научился многому, бегает, хорошо. Теперь рыба. Вы должны смотреть взглядом. Добиться того, чтобы он понимал ваш взгляд. Если вы не давали никаких наставлений для разума его, он не поймет вашего взгляда, что вы хотите вообще. Ну что вы хотите? Вы мне ничего не объяснили, чего вы на меня смотрите? Понимаете? Сначала должны все объяснить, добиться, что вот он уже различает, вот это хорошо, это плохо. И как только вы увидели непорядок, просто взглянули, да, я понял, все, я делаю. Вот они во дворе там бегают, творят все, что угодно. Вы выглядываете из окна, смотрите, и он понимает, все, мы тут что-то уже натворили. Он начинает осознавать взгляд родителя, присутствие. Дома то же самое, если вы их оставляете, все вверх в дом, но они, значит, сейчас придут родители и увидят все это. Ага, увидят, надо навести порядок быстренько. Сознание включается, когда они смотрят взгляд родителя. А четвертый уровень – черепаха. Вот до этого уровня сейчас не доходят руки ни у каких педагогов или родителей. Черепаха думает о своих детенышах. Достаточно мыслей. Что это означает? Они помнят уже с вами. Это мой дед говорил. Это мне отец говорил. Я не могу этого нарушить. Память есть. Это традиция. Это династия. Это воспитание. Не так, что отец учит одному, мать другому, в школе третьему, в институте четвертому. Называется двойственность, лицемерие. И другой момент. Если мы хотим создать хорошую семью, то два фактора нужно всего изучить. В школах, в институтах, в любом коллективе два фактора нужно обсуждать. Это... На санскрите «ачар», «прачар». Что это такое? «Ачар» — это поведение, а «прачар» — это наше слово. Они должны совпадать. Наркоман может кого-то сделать не наркоманом? Алкоголик может кого-то сделать трезвенником? Видите, «ачар», «прачар». Он может говорить, но не делает это. Не работает. Люди будут делать не то, что вы говорите, а то, что вы делаете. Ачар-прачар. Для родителей это незыблемое, для всех лидеров общества, старших, руководителей. Это самое важное. Репутация заключается в этих двух вещах. То, что вы думаете, то, что вы говорите, то, что вы делаете, должно быть одно и то же. Не так, что одно говорите, другое думаете, третье делаете. Как только это ребенок или подопечный распознает, доверия не будет. И очень трудно будет его восстановить. Видите? Это одна из причин, почему семьи не крепкие сейчас. Мужчина под влиянием женщины, когда на эмоции она его влияет, он много обещает. А потом, когда разум включает, думает, я погорячился. Не так. И тогда у женщины теряется авторитет такого мужчины. Он не контролирует чувства, он слабый оказывается. Он обещает, но не делает. И так постоянно. Кроме этого, если женщина дает непрошенный совет мужчине, его разум непрошенный совет, мужчина будет думать, она меня оскорбляет. Она думает, что у меня нет собственного разума принять решение. Никакому мужчине не понравится непрошенный совет от жены. Это запрещено книгами. Мужчина не должен, то есть женщина, не прошлый совет. Когда она спрашивает, говорит, да, она мудра, как министр, она даст хороший совет. Но без спросу не дает советы. Если вы года 2-3 учите своего мужа непрошлыми советами, он к вам потеряет интерес. Все, это автоматически произойдет. Потому что автоматически он думает, она меня давно уже не уважает. Да, он, нужна женщина, которая его уважает. Непрошлые советы мужчина не принимает. Это его психология. Это нужно уважать, простите. Это мужская дхарма, природа.
То есть, если он не спрашивает, то значит,
не... Нет, непрошлый совет ни в коем случае нельзя давать. Нужно всегда сделать так, чтобы он сам заинтересовался. Это именно уважение к мужчине. Женщина, поскольку не накапливает свои эмоции, вот разум противоречия, муж должен просто выслушивать до конца ее. Вот этому нужно для мужчины учиться. Потому что для него зачем ты много слушать? Все уже и так ясно. Разум включил, все делает так и так. Она что считает? Он не любит меня. Но я ему не интересна. Ей не нужно решение, ей нужно внимание. Это нужно уважение со стороны мужчины, знать, что женщина так устроена, нужно выслушать, дать ей прибежище, чтобы она почувствовала, что она мне важна, дорога, интересна. Выслушать, главное, просто слушать. Кроме этого, мужчина, он бывает так, говорит, люблю на уровне чувств. А когда разум включается, он слышит жесткий, потому что не может грубое слово сказать. Поэтому в голове у женщины что? Сомнения всегда, он любит или не любит. Вот иногда вроде как любит, она такое скажет. Вот я не знаю, как понимать. Она всегда будет сомневаться в этой любви. А для мужчины все понятно. Свидетельство о браке уже есть. Ну и все, зачем об этом говорить? Для него все ясно, верите? Все практично, все уже законно оформлено, решение же принято. Зачем это обсуждать? И он может не понимать свою молодую жену, которой он уже об этом не говорит, никаких комплиментов, подарков давно уже. Для него вопрос решенный. Она может спросить его через пару месяцев, а ты меня еще любишь? Он очень удивляется, слышу это все. О чем ты говоришь? Вот свидетельство о браке. А ей это не нужно. Ей нужно всегда эти подтверждения. Поэтому что написано в древних книгах? Мужчина обязан, это его обязанность, покупать лично подарки жене, дарите, регулярно. Согласны женщины? Ну, ты видишь. Мужчины должны согласиться с этим тоже. Я знаю, у меня тут есть один знакомый в Алма-Ате, он пытается заниматься бизнесом, но у него не всегда есть деньги. Иногда зарабатывает, иногда сидит на мели. Время какое-то. И вот когда на мели сидит, у жены депрессия. Ну, как у любой женщины, денег нет. А у нее там дом, семья и вот ответственность за детей. И он знает, что делать. Он говорит, поехали в Рамстор. Ну, как в Рамстор? Ну, она знает, что денег нет. Говорит, да, в Рамстор. Соответственно, машина говорит, Рамстор. Говорит, ну, выбирай, что хочешь. Правда, что? Ну, да, все, что хочешь, выбирай. И она хочу, она говорит, хорошо, это хочешь, запомнил это, пойдем дальше. Но когда будут деньги, все куплю это. И она счастлива, знаете. Он знает, как общаться с женщиной. Это уважение. Это уважение. Это хотя бы попытка, понимаете? Если вы даже не можете что-то здоровое подарить, хотя бы пытаетесь, то уже оценено будет. Это проявление любви. Видите, нельзя думать, что вот я люблю там в сердце, и достаточно. Кому? Зачем это всем знать? Нет, любовь нужно уметь проявлять. В этом все искусство отношений. Сейчас я скажу как бы формулу. Есть 6 видов отношений, благодаря которым строится любовь и доверие. 3 пары, не так сложно. 6 это 3 пары. Давать дары, принимать дары. Угощать чистой освященной пищей, принимать чистую освященную пищу, как угощение. И 3. Раскрывать свой ум и выслушивать с доверием. Это вот 3 пара, самое важное. Уметь слушать друг друга, выслушивать сокровенные вещи с доверием. Знаете, я полгода жил в Индии как-то, поскольку там дочь училась в школе искусств. Полгода мне пришлось жить в Индии с ними. И я не сразу понял ту культуру. Мне было нужно несколько месяцев, чтобы вообще понять, что, чем люди там живут. Ну, другая страна, понимаете, другой язык, другая, южная Индия причем еще. Северная Индия еще ближе к нам, но южная это... Такая периферия, там еще древние традиции еще сохранились, знаете, тысячелетней давности, еще кастовая система есть. И все же там было кое-что интересное для меня. Я там писал книгу как раз о семье, вот, в Чинае. Там огромный, знаете, пляж красивый, самый длинный в мире считается. Там прекрасное место. И люди. И вот днем жарко. Если даже зима, там тепло. Под солнцем иногда вы не можете выйти даже на пляж. Песок, сковорода становится. И вот зной днем, люди работают днем, а вечером луна поднимается. Если она есть, небо всегда ясное. И прохладно от Луны. Знаете, совсем вот в жарких странах это чувство, что от Луны прохлада идет. Так и написано в Ведах, что Луна отвечает за прохладу, Солнце за тепло. И Луна успокаивает ум также. И вот они, именно под Луной вечером огромное количество людей выходит на пляж. На этот песчаный. Там дюны эти, все остальное. И что самое интересное, какая-то стоит тишина умиротворенная, хотя много людей. Вот я хожу и смотрю, они все сидят парами, муж и жена, много-много людей сидят, смотрят друг на друга, никуда больше не смотрят. Где-то около 2 часов, если не больше, сидят и разговаривают. Каждый вечер. Я подумал, неужели они так друг другу интересны? О чем они заговаривают? Думал, вот я с женой могу так вот сидеть в глаза, смотреть вот с таким удовольствием, с счастьем, 2 часа каждый день разговаривать вообще. Не, без телевизора это невозможно, я думаю, да, как-то время провести. Да. Видите? Причем это все. И там у них есть правило, что ворона, они учатся у вороны. Ворона уединяется только со своим супругом. Все. Вы ни с кем больше не уединяетесь. Для сокровенных бесед нет. Вот вы должны самые сокровенные беседы иметь со своей женой. У них есть какие-то общие планы, общие цели. И таким образом возникает йога развития. То, что мужчине не хватает 9 единиц, он получает от женщины. И то, что у женщины не хватает твердости, он это получает. И вместе получается семья, которая достигает чего угодно. Вы знаете, как в прошлом цари сражались за красивых невест? Почему? Думаете, просто вожделение? Нет, а те люди могли контролировать свои чувства. Были цари, которые давали обет безбрачия, не проблема. Но если вы хотите стать царством, прежде всего нужна хорошая жена, которая имеет вдохновляющую силу и может вот этот разум создать ваш разум, создать его, создать вас. Потому что если вы будете отвлекаться, то разум это чувство, то разум, то женатый, то не женатый, то одно, то обещал, то не сделал, вы ничего не достигнете. Должна быть рядом жена, если вы хотите действовать активно. Если вы не хотите активно действовать, принимайте отречение, уходите вот в пещеру и живите там. Все. Для мужчин это лучше всего. Вот так говорят веды. Либо так, либо хорошая жена. Либо не бери, не беспокой других и себя, уходи из общества. Стань начальником. Вот такие были строгие правила. То есть, главным образом, человек должен приносить пользу. Поэтому сражались за красивых невест, чтобы самые героичные получали самых... То есть, для мужчины все просто в семейной жизни. Он должен найти цель жизни, прежде всего. Его разум, чтобы был использован. И потом найти себе помощницу в этом. Помощницу. Если жена не собирается ему помогать, это не жена. Не следует жениться на такой женщине, если она не будет помогать мужу.
Тогда она не красивая, а умная.
Это не важно, красота она другая. Знаете, она может стать красивой, любая женщина, вы же знаете. Это вопрос отношений.
Это внешняя красота, да? Не внешняя?
Внутренняя. Внутренняя. Понимаете, ее интеллект глубокий. Вот какая вещь. Понимаете, какая еще красота существует? Внешность – это последняя вещь.
То есть они выбирали именно интеллектуальных жен, получается?
Они выбирали глубоких личностей. Глубоких.
Как видно? Да,
общаться нужно.
Общаться?
Готовка. Мужчина, смотрите, как он устроен. Мужчина устроен просто. Вот есть такая притча, история. Лежит мужчина под деревом. Фруктовое дерево над ним там раскинулось, и фрукты какие-то висят. А он просто лежит и ничего не делает, смотрит на дорогу. А по дороге туда-сюда ездят люди с товарами, знаете, кто-то работает, все заняты. А он просто лежит. И вот один человек с товаром ездит уже полгода и наблюдает. Лежит какой-то мужчина, здоровый, один, ничего не делает. В конце концов, он остановился однажды и сказал, слушай, вот я тут уже полгода езжу с товаром, работаю. И вот вижу, что ты просто лежишь, бездельничаешь, ничего не делаешь. Ну, ты что ты лежишь? Ну, работай иди. Он говорит, а что делать? Мужчина спросил. Ну, как что? Да посмотри. Над головой сколько фруктов собери, иди продай, вот деньги. Это же просто. Говорит, а потом? А потом, говорит, на эти деньги создашь еще что-то, купишь товар, еще будет больше денег. Ну, а потом? Потом дом построишь себе. Ну, а потом? Ну, а потом что? Ну, потом, ну, понятно, ну, женишься, ну, у тебя будет мебель, ну, недвижимость, там, транспорт, дети появятся. Ну, а потом? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Так я вот сейчас ничего не делаю, он говорит, ничего не делаю. Это мужчина, если он не общается с женщиной, он вот такой. Он отшельник по природе, говорится, он на кочке может прожить, он нетребователен. Ну, к холостяку, к убежденному, зайти в дом, вы увидите, там на одной гвозди гардина висит, ему все равно эти вещи. Я видел. Но как только женщина появляется, там порядок возникает. Там обои под цвет, там мебель, там машина и все остальное. И это он все будет делать, и она будет заказывать. Потому что у нее 9 единиц, он не справится с ней. Если она что-то хочет, он не справится с ней. Она все равно победит, она внутренне сильнее его. Понимаете, 9 единиц, он не выдержит этого, он будет просто выполнять ее желание. Но когда они любят друг друга, для него это в радость. И поскольку мы говорим о женщине как о трудноисправимом существе, то все-таки она легко исправляется только одним фактором, улучшается. Только один фактор может улучшить женщину в ее жизни. Это любовь, больше ничего. Подчиняется только любви. В остальном она неисправима. Ей нужен ребенок, муж, отец, любовь должна быть. Если вы любите свою жену, она может стать святой у вас. Если вы не любите, она станет ведьмой. Вот так. Если нет любви, она превратится просто в ведьму. Ну да, иногда святая, иногда ведьма. Как это себе представляете? Смешанная композиция очень сложная. Быть легко хорошим или плохим, но быть плохим и хорошим вместе трудно. Это трудная наша жизнь, когда у нас и то, и другое есть в сердце. И плохие, и хорошие вещи. Если рассмотреть эти отношения, то первое, с чего начинается, это влюбленность. Влюбленность. Она, говорят психологи современные, полтора где-то года длится вот эта острота чувств. Ну, где-то медовый год или медовый месяц, влюбленность, то острое чувство. Вы помните свою первую любовь, такое сильное чувство? Как тут оно потом не повторяется такое? Не повторяется, потому что сейчас мы объясним, почему, что происходит. А вот надо, чтобы она вернулась к нам. Сейчас я скажу, как вернуть эти отношения чистые. Платонические, глубокие, волнующие отношения. Куда они потом переходят, это наша вина, что мы не можем это сохранить. Сейчас расскажу. Влюбленность. Но затем, на втором этапе, возникает привыкание. Привыкание. А я скажу сейчас, как возникает привыкание. Откуда это вообще привыкание? Отчасти потому, что вы общаетесь близко постоянно, когда женитесь, то есть живете вместе. Это не все, это не главное. А в том, что сексуальная жизнь нерегулируемая. Сейчас нет такой науки, чтобы нас учили регулировать сексуальные отношения. Никто этим сейчас не занимается. Нет ни одного отделения, ни в одном институте, в школе, чтобы людям, которые готовятся к семейной жизни, объяснять эту очень важную составляющую их жизни. Потому что именно сексуальная жизнь все делает обычным, привычным, и безвкусно. Нерегулируемая сексуальная жизнь. Кажется, что чем больше секса, тем больше вкуса. А ведь наоборот, потому что этот вкус – расход собственной энергии. Опустошение. Это расход собственной энергии. Сейчас это, я вам скажу такую потрясающую науку, но это для управляющего класса нужна наука. Потому что я думаю, что люди, если они несут ответственность в обществе, им трудно даже будет понять эту науку. Эта наука прежде передаваться праведным царям. О чем еще будем говорить? Если вы управляете жизнью мужчины и женщины, вы управляете всем обществом. И никак иначе. Привыкание. И когда наступает привыкание, вот тогда начинаются ссоры. Почему? Становятся видны маленькие недостатки, на которые раньше мы просто не обращали внимания. Были влюблены. Ну что тут, это же мелочи, правда же? Ну что, что она шаркает ногами постоянно по квартире. Ну, я же ее люблю. Но пройдет какое-то время, вас там уже раздражает, шоркать ногами. Не могу терпеть. Что такое? Раньше вроде не замечал, а сейчас вот вижу, что шоркает ногами. Бенгальская пословица есть. Хозяйка, шаркающая ногами по земле, по квартире, разрушит всю семью. Сейчас вы удивляетесь. Я вам сейчас скажу хорошие примеры. Я был в тюрьме, в гостях, в смысле. Была программа. И это было, кстати, здесь, в Казахстане. Много лет назад. Была программа для заключенных. Мы говорили о законе кармы с ними. Там было начальство, был весь состав, в общем, там 200 человек. Я не знал, что это за люди, просто были все одинаково робу одеты, была тишина мертвая, в общем, лекция была такая, знаете, спокойная. Там нет женщин, там все послушны. Я думаю, какая хорошая аудитория, такая послушная, такая дисциплинированная. И в конце спросила, а вопросы есть? И такая же тишина была, ничего не изменилось. И тут начальник вышел. Вопросы есть? Но тут уже нужно реагировать. И тут у них странная такая вещь случилась. Они все покосились на какого-то другого человека. Все 200 человек. И он опустил голову и поднял руку. Интересно, психология. Ну, тюрьма. Я говорю, да, ваш вопрос. Он говорит, а можно поговорить наедине? И не смотрит в глаза. Я к начальнику, можно? Он вообще не позволялось это. Но тут я не знаю почему, сказал, ну хорошо. Вот кабинет, так сказать, это был не кабинет, была жуткая какая-то, ну, для карцера, может быть, вот комната. Грязная, ужасная комната была. Я когда зашел, думал, неужели тут можно вообще находиться какое-то время. И две табуретки. Начальник сказал, ну имейте в виду, здесь все практически убийцы. Это очень большие срока. Это очень тяжкие преступники. Если что, говорит, кричите, мы за дверью. То есть такие спокойные люди, но вот тем не менее, вот там кроется что-то. Ненависть какая-то кроется у них. А сейчас давайте разберем, что же там такое у них за преступление. И вот приходит первый человек. Как только дверь закрылась, он сказал, я не убивал. Эмоционально, знаете, напряжение внутри страшнейшее. Я даже не знал, что делать вообще, как быть с таким человеком. Он как будто одержим. Я говорю, я не убивал. Говорю, ну, а кто убивал? Я говорю, не знаю, так случилось, случайно. Ну, бывает, что человек вот не убивал, но по ошибке его посадили. Ну, я так начинаю думать. Он говорит, мы с женой чистили картошку. Ну, 20 лет мы с ней чистили вместе картошку, 20 лет ругались, потому что она очень толсто режет картошку. И 20 лет я говорю, ну, не режь ты картошку, понимаешь? Я работаю, зарабатываю деньги, ты пол картошки просто срезаешь. Я говорю, 20 лет мы это выясняли. Она так и не изменила толщину очисток. А я тонко сижу, режу. И она меня обвиняет, что ты скупой, а я говорю, что ты транжиришь мои деньги. За 20 лет, в конце концов, его ум не выдержал. Говорит, я не помню, что тут это просто ударило рукой в живот, а в руке был нож. Я не убивал, говорю. Это было состояние эффекта. Я подумал, да, какая трагичная судьба. Интересно, заходит другой человек. Я говорю, я не убивал. А, понятно, что-то повторяется. Я говорю, а что случилось? Не помню. Сжег свою жену. Не помню, что сделал. Вы знаете, почему были приняты разводы в Советском Союзе? Еще вот, там в начале. Это были начало 50-х годов, так, насколько я помню. Уже были утверждены разводы. Потому что участились случаи убийств в семьях. Где жена убивает мужа, или муж убивает жену. Почему? Толщина очистки картошки. Причина может быть. За 20 лет это может быть трагедией. Вот такие маленькие детали. Представляете, сначала в ссоры, а потом они говорят, не сошлись характером, ненавидят друг друга из-за того, что просто по-разному чистят картошку или чавкают за столом или шоркают ногами. Понимаете? Простая вещь. Яйца в не стоит. Но что он стоит? Уменьшить толщину очистки картошки. А вот нет. Не уменьшить. Что он стоит не шоркать ногами? А вот нет. Я не подчинюсь ему. Не сошлись характерами. Кто придумал вот это вот оправдание, скажите? Это означает другое совсем. Я ради тебя ни на какие уступки не пойду. Ни на какие жертвы. А я ради тебя тоже не пойду ни на какие уступки. Два барана называется. Едем где-то в поезде там тоже, и там такое поле зеленое, знаете, два барана там в середине этого поля, рогами-то столкнулись, за пучок травы там не поделили. Травы так много вокруг, понимаете? У Гулливера есть тупоконечники там липут, и остроконечники, они воюют, у них там пушки, у них там тоже ружья, убивают друг друга. А почему? Одни говорят, тупым концом нужно яйцо разбить, другие острым концом нужно яйцо сначала бить. И у них война. Есть причина в этом. А ведь как легко. И вот говорится, когда вы идете на жертву друг друга, вот тогда любовь и развивается. И уважение. Но современные люди говорят, нет, я лучше умру, я на жертву не пойду. Я на уступки не пойду. Кто доме хозяин? Если и меняться, то ты первый должен, и ты первый должен меняться. Я нет. Я всегда прав. Кто воспитал это? Это ложный эгоизм. А? Не мы ли с вами? Не родители ли наши? Когда традиция началась? А знаете, что говорят веды? Если у мужа и жены разные мнения, у ребенка будет третье мнение. Должна быть единая линия воспитания. Единая цель жизни, единый смысл, единая философия, единая наука. Не так, что в доме одному учат, в школе другому, во дворе третьему, еще жена, еще муж, у них всех разные мнения. Ребенок плевал на все это, да, и просто сам думает, что делать, сам решает. Отказывается от наследства. И сексуальная жизнь ведами рекомендуется между супругами не чаще, раз в месяц. Я говорю про веды сейчас, не знаю, насколько это применимо в современном обществе. Вот. Ну, лично я следую более строгому принципу 30 лет уже с женой. То есть у нас есть более строгие принципы. И мы не жалеем, что выбрали этот образ жизни. Наши отношения не увядают, хотя мы уже пожилые люди становимся. Вот эта платоническая любовь, она есть на самом деле у нас. Она все забивается вот этой сексом. Она переходит в вот это грубое сексуальное животное наслаждение. Теперь смотрите. Мужчина. Его характеризует три вещи. Я скажу вслух, запишите. Если мужчина, то женщина ожидает от него три вещи. Это смелость, это щедрость, это понимание цели жизни, целеустремленность. Вот это мужчина. И причем это великий мужчина. Вот я сейчас спрошу. Может ли великий человек быть трусом? Нет. Может ли великий человек не понимать смысл и цель жизни? Нет. Может ли великий человек быть жадным? Никак не сочетается. Это прям противоположно. Вот если мужчина, это щедрость, смелость, знание цели. Если вы посмотрите на мальчиков с 5 лет уже, 5, 7, 8 лет, они именно такие все. Они все велики в своих мыслях, желаниях, играх. А почему, когда человек взрослеет, начинает вступать в отношения с противоположным полом, он становится трусоватым, жадноватым и забывает, зачем живет. Это связано исключительно с нерегулируемой сексуальной жизнью. Сейчас я объясню физиологически, как доктор. Что есть у мужчины, чего нет у женщины? Это слой семени в теле. Семя женщина получает от мужа. То есть ребенок, дети – это мужское право. Он владеет этим. Это слой семени. Самый энергетический слой считается. Вырабатывается непосредственно из крови. Чтобы выработать каплю семени, необходимо стакан крови израсходовать. Представьте, огромный энергетический ресурс. Потому что кровь – самая энергетическая субстанция в теле человека. В некоторых религиях говорится, что кровь – это душа человека. То есть вся сила там. Так вот, из стакана крови – капля семени, чтобы родить жизнь, дать жизнь. И если человек занимается сексуальной жизнью, нерегулируемо, то есть он пьет собственную кровь, он слабеет. Слабеет его разум. Семя отвечает за его разум, за его решимость, за его смелость, за его щедрость, за его отвагу. Если вы хотите создать героев, отрегулируйте их сексуальную жизнь. В армию их без жен берут. Там вы героев не воспитаете, если он там будет с женой жить. Или с любовницей. Нет. То есть там необходимо воздержание. Есть другой пример. Это все наука. В одной семье... Вопросы к концу, потому что не нужно закончить, потому что отметьте. В одной семье американской, это были примерно конец 70-х, начало 80-х годов. Сенсация была, то есть нашумевшая история по миру. Психологи многие знают этот пример. Старая история, но интересная, необычная. В одной семье родилась девочка. Но родители... Я не знаю, что за родители. То ли ненормальные... Я не знаю, как, что там сказали психологи, потому что эту девочку они ненавидели с рождения. Собственного ребенка. Это выражалось в том, что они привязывали к ножке стола за пояс веревкой. И вот так держали. Что вообще никаких беспокойств у нее не было. На руки не брали, с ней не разговаривали, кормили из миски, наливали молочную смесь. И она ела руками вот так вот. До 12 лет. Вот такая история приключилась в Америке однажды. Потом это стало известно психологам и полицейским стало это уже известно, стали этой семьей заниматься. И вот эту девочку пытались реабилитировать, потому что она даже говорить не умела человеческими словами. В 12 лет. Да, что-то вроде этого. И попытались ее реабилитировать, хотя бы ну, восстановить ее речь. Занялись 2 года усилий. Подняли ее максимум до уровня интеллекта 5-летнего ребенка. И дальше... Сказали, невозможно, все, что-то утрачено, что-то уже потеряно. До 12 лет. Веда говорит то же самое. До 12 лет человек будет сформирован. С 5 до 12. Вот этот самый ответственный период воспитания. И я обращаюсь к истории России, древней, старой России, дореволюционной России. Дворянские дети к 12 годам знают до 5 языков, владеют музыкальными инструментами несколькими, знают танцы, каллиграфию, умеют рисовать, умеют вести светские беседы. 12-летние подростки. Вот. До 12 лет. Все воспитание, видите? Главное важно. А потом уже навыки развиваются, говорится. Профессиональные качества, какие-то практические вещи после 12. И давайте вернемся, почему так? Один ученый российский, к сожалению, не помню фамилию, биолог. Он исследовал человека и сравнивал с особью обезьяны, поскольку, согласно теории Дарвина, мы наш близкий предок обезьяны. Но он увидел большую разницу в одной вещи. Что человеческая особь созревает примерно до самостоятельного состояния примерно к 12 годам. Уже начинают пробуждаться свои решения, свои желания, как бы формируется уже свой характер. А обезьяна формируется за 2 года, особь обезьяны, становится взрослой. Он заинтересовался, а почему так? Он заинтересовался, почему так устроила природа нерационально, ему показалось. Зачем же, что же рационального, 12 лет вынашивать, сказать, ребенка, вот еще в утробе, там 9 месяцев, еще 12 лет потом возиться с ним, он еще не взрослый. И даже не 12, еще и больше мы возимся с детьми сейчас. В чем смысл, замысел? И тут он выясняет интересную вещь. Что как только пробуждается сексуальная энергия, заканчивается образование, обучение. Вот это вот препятствие. Поэтому, когда человек учится, ему не позволяли общаться активно с противоположным полом в те времена. Отдельно были группы мальчиков, девочек. Это эффективное обучение. Как только смешиваются два пола, становится намного труднее работать педагогом. Вы думаете, почему в школах такая раздраженная атмосфера? Только по этой причине. Если вы отдельно собираете мальчиков и отдельно девочек, там совсем другие отношения. Потому что этот возраст, им нравится учиться. Он предназначен для этого. Они любознательные, им все интересно, им нравится жизнь, понимаете? Они любознательные. На санскрите называется возраст брамачару, любит правду, любит истину ребенок. А его смерть с противоположным полом, и там преждевременно пробуждаются вот эти желания. И они и делают его уже взрослым. Что такое взрослый ребенок? Деньги нужно достать где-то. Где-то выиграть, может быть, где-то там заработать. Как он еще эти деньги? Он начинает мошенничать, потому что он становится взрослым, практичным в эти годы. И мы имеем такой трудного подростка. Это не трудный подросток, он просто стал взрослым раньше времени. Не развив интеллект, он уже начинает быть практичным, видите? Вот какая проблема. Поэтому, говорится, детям до 16 лет вот этого не показывайте. Но это так принято сейчас, до 16. Вообще до 20-25 лет. Пока он не женится, он вообще к этому доступа не имеет. Он только с женой общается близко. Это чистота, это сила. Понимаете? Согласно нашей культуре, я понимаю, что говорю слишком завышенные вещи сейчас. Вы даже сами пугаетесь, может быть, на эти слова. Но это хорошо. Это хорошо, что мы слышим это. Да, мы смотрим, мы знаем, мы понимаем все это. Но с этим нужно что-то делать, то есть нужно давать такое образование. То есть этим нужно заниматься, это наша жизнь, наше будущее. Это что касается внутренней силы мужской. У женщины есть 5 достоинств. Если она имеет эти 5 достоинств, она никогда не будет брошенной. Никогда не будет никому не нужной, она всегда будет нужной. Хотите знать об этом?
Да.
А об этих 5 вещах?
Конечно.
Записывайте. Первое. 5 ролей должна она знать свои. Если, то есть первая роль – это жена. Та, которая пробуждает разум мужчины. Это первая роль. Если мужчина в чем-то сбивается с толку, что-то забывает, она его мягко корректирует, напоминает. В чем его вот высший долг, кем он должен стать, чтобы не отступал от этой цели, а шел вперед, она вдохновляет его. Хорошо. Когда мужчина находится в слабом состоянии, болеет, допустим, или потерпел неудачу в жизни, потрясение какое-то в своих делах, жена становится для него матерью.
Мать.
Роль матери использует, да. Она заботлива, как мать. В этом состоянии она как мать. Да, если мужчина недостаточно внимательно оказался по отношению к жене, ну прошляпил, бывает, 8 марта забыл. Ну, вот я пример такой бытовой привожу. Случается, что мужчины забывают такие вещи. То она становится как сестра нетребовательна. Третья роль. Знаете, сестра нетребовательна к брату. Хотя это тоже женщина, но к брату она нетребовательна. У меня есть сестра на 4 года старше меня. Я младший, представьте, я, конечно же, забыла, когда у нее день рождения, я помню только свой день рождения, младший, знаете, в семье. Они все помнят, что им нужно, а что другим они меньше помнят. И вот я Как-то помню, мать ко мне обращается, говорит, ты знаешь, что сегодня день рождения у сестры? Я говорю, нет. Так, знаете, с чистой совестью, говорю, не знаю. Она меня ругает, говорит, эгоист такой. Иди поздравляю, у нее сегодня день рождения. Я думаю, что же ей подарить-то? Сам думай. Ну что, у меня же ничего нет. Я же эгоист. Потом смотрю, вот обгрызная, уже такая, знаете, школьная ручка была такая у меня, шариковая. Ну, вот я ей подарю, это мне не нужно. И пошел поздравлять ее, этой ручкой. И знаете, она гордилась. Она всем потом гостям показывала, брат подарил, видите, эту ручку. Это брат подарил. Она была счастлива вообще, и смеялись все. А если бы я жене такой подарил? Видите, вот есть разница. Вот как сестра, наверное, должна быть как сестра. Если так уж случилось, как сестра тут будете, да? Если муж гневается на вас, а вот именно в гневе он может убить. В Ведах так и написано, что муж может в гневе убить, он может чувство забыть в гневе. Вот эта сильная привязанность у мужчины может выражаться и в гневе. Как я тебе придел, я тебя убью, он может вот так себя вести. Тогда она меняет роль на дочернюю, как дочь послушная перед ним. Вы увидите, сразу испаряется гнев, мгновенно мужчина меняется на глазах. Если вы владеете этими ролями, вы просто управляете жизнью семьи. Вы всегда мир поддержите, вы святой человек, говорится. Если вы в мире живете со всеми родственниками женщины, это значит святая женщина. Ей можно поклоняться. И, конечно же, пятая ее роль, последняя, это роль любовницы, привлекательной быть. Теперь отметьте, первая у нас какая роль была? Жена?
Да.
А последняя любовница, верно?
Да.
Это означает, что вот эти вот три средние роли сейчас ослаблены. Материнская, сестринская, дочерняя роль. Ослаблены, остается только жена, которая требует деньги, и любовница, которая требует секса. Деньги, секс, деньги, секс. Веда говорит, это не брак, это узаконенная проституция. Нет внутренней составляющей. Вот это мы говорим. Вот эти девять единиц – это мать, это дочь, это сестра. Еще вот эти вот роли существуют. От женщин требуются эти роли, от мужчины вот эти три, которые мы перечислили. Это могущественные отношения семьи. В прошлом в русских ведах их называли таких женщин, подготовленных, обученных таким образом – веста. А необученных – невеста. И отношения такие назывались браком. Невеста много говорится, а вот жену найти сложно. Веста обученная, подготовленная к этому. Поэтому наша задача сейчас менять свою жизнь и готовить других людей вот к этой важной роли. Это и есть наша цивилизация. Мы увлеклись сейчас машинами, дорогами, квартирами, домами. Это тоже нужно, но а где внутренняя составляющая? Нельзя терять главное, что должно быть в доме счастье, в жизни людей счастье. И это еще не все, потому что когда муж и жена проживают всю свою жизнь, воспитывают детей, проживают свое детство дважды, воспитывая детей, понимаете? Потому что когда мы сами дети, мы забываем, когда воспитываем детей, мы проживаем заново свое детство, осмысленно уже. Ничто не утрачено будет. Но воспитание ребенка еще одна важная, видите, сфера деятельности. Вот тогда мы достигаем уже абсолютно нового понимания живого существа, жизни, что жизнь – это душа, духовно. Все живое, дерево живое, насекомые живые, животные живые, люди живые. Все это категория жизни. Начинаем постигать жизнь подлинную. То есть брак – это путь очищения. Почему так трудно жить в браке? Потому что это очищение. Но это ведет к духовному совершенству в конечном итоге. Это преемственность духовного знания. То есть мама и папа – это духовные учителя в своей семье. Это также необходимая роль. И ссоры. Если эти ссоры не преодолеть. Они могут перерасти в оскорбление. Оскорбление, если переходит в оскорбление. Оскорбление. Тогда любовь, вот эта влюбленность, она заканчивается. Оскорбление разрушает любовь, больше ничто. Ссоры не разрушают отношения, даже обновляют их, если это просто ссора. Разные мнения, например, там, как-то мы погорячились, потом мы что, просим прощения, снова влюбляемся, видите, потом снова привыкаем, снова ссоримся. Снова влюбляемся, просим прощения, снова привыкаем, снова ссоримся. Ну как вы живете, спрашивают? Ну так и живем, как вот кошка, собака, как белка в колесе. То ругаемся, то миримся, то ругаемся. Это вот как бы фаза таких вот детских отношений, еще не развитых отношений семейных. Многие люди проживают так всю свою жизнь. Почему? Как выйти из этого круга? Если же доходит до оскорбления, брак разрушится обязательно. В один момент вы просто почувствуете, что вас больше ничто не связывает. Ну нет чувств. Ну были, ну нету. Все. И невозможно будет их склеить. Это оскорбление, значит, унижение вот такого порядка. Этого нужно избегать любой ценой. И вот если мы хотим уже брак построить, то начинайте вот с этого уровня. Это называется внимание. Мы еще не устали слушать? Сейчас очень важная информация идет для применения. Внимание от слова уважение. Это славянское слово увага. Внимание означает. Это уважение. Уважение означает быть внимательным к другому, большим к самому себе. Вот с этого начинается уже брак. Вот с этой жертвы уметь слушать друг друга до конца. Это самая трудная задача. Вау, 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 они одновременно говорят. Они не будут слушать, они кричат, чтобы именно его услышали, именно его услышали, его услышали. Я не хочу тебя слушать, сначала меня выслушай. Но сначала до конца нужно выслушивать. Это уважение. Веда говорит, это как рецепт. Если вы хотите нравиться всем, всем без исключения, умейте слушать людей. Вы будете всем приятны. Вот и все. Если вы кого-то выслушаете до конца, да я не знаю, только что на всю жизнь запомнит это. Скажет, это первый раз вообще кто-то меня выслушал и поэтому понял. Когда до конца. Потому что мы не можем слушать, когда человек возбужден и говорит какие-то глупости. Но если вы прослушаете все это, он сам скажет что-то очень важное, когда успокоится. Ему нужно просто признание. Очень многим людям. Вот представьте, эксперимент в тюрьме. Группа психологов взяли рецидивиста для эксперимента. Пришли в тюрьму, попросили такого человека. Неисправимый рецидивист нам нужен. Мы хотим проверить его психику, понять, в чем причина его неконтролируемого гнева. И именно гнев это провоцирует на преступление. Выбрали такого детину громадного. Вот его дом, тюрьма. Вот, возьмите его. Два охранника с одной стороны, два охранника с другой. Сильный, физически гневается. И когда гневается, опасен. Психолог встречает его. Присаживайтесь. Вы не откажетесь, мы с вами побеседуем. Оденьте вот эту шапочку с электродами. Да, хорошо, если так нужно, могу одеть. Спрашивайте. Он спокойный, нормальный человек. Психолог садится, у него тут аппарат, прибор, где энцефалограмма, показывает его реакцию на вопросы. И начинает спрашивать его, как зовут, простое что-то. Он отвечает, все адекватно работает, норма. И тут он задает сложный вопрос для этого человека. Он говорит, не знаю. И в этом ответе «не знаю» есть раздражение. Ага, так. Повторяется снова вопрос. Может быть, вы не поняли? Я вот это не буду. То-то. Я сказал «не знаю». Уже шкала, уже серьезная. Волнение, раздражение. Психолог давит в эту точку дальше. А если подумать? Что на меня наезжаете, он говорит. Глаза округляются, у него трясет начинает. Но вы же не глупый человек, подумайте этой головой, это же простой вопрос. И стол переворачивается, крик, знаете, все, ослеплен гнев, уводит его. Проводя такие эксперименты, они искали причину, нашли причину, вывод таков, что если бы этого человека научили вовремя читать и писать, он бы таким никогда бы не был. Просто глубже мысли чуть-чуть, потому что весь гнев от непонимания. Я тебя не понимаю, ты меня не понимаешь, а ты не слушаешь. Ты не умеешь слушать, поэтому не можешь понять. Как вы можете поставить диагноз, если вы не выслушиваете симптомы? Вы не можете диагноз поставить. И таким образом мы не можем глубоко общаться, потому что не умеем слушать. Это самое трудное слушать в жизни до конца. Детей своих тоже некогда слушать. Мы же работаем. А ребенку нужно показать там цветочек и бабочку. Зачем все это? Я занятый человек. Я деньги приношу в семью, я дом строю в семье. А ребенку не это нужно. Он и в шалаше согласен жить, ему нужны отношения. И потом я думаю, как же так? Я ему оставил дом, наследство, деньги заработал. Посмотрите. А вот он, такую благодарность мне. Видите, какая странная вещь. Я главного не передал ему, любви, отношения не построил с ним. Мне было некогда это сделать. Мы слишком увлечены какими-то другими внешними делами. А вот эта любовь, доверие, способность выслушивать, вот эти отношения, они строятся на именно умении слушать. Это главная способность человека, самое важное. Прежде чем говорить какие-то лекции, конечно, я тоже слушал и слушаю постоянно. Всегда нужно учиться. Если мы не слушаем, мы не можем учиться. В течение всей жизни мы должны слушать наставления, чтобы говорить правильно. Это внимание. И когда развивается такое внимание и умение слушать, тогда на шестом уровне возникает духовная дружба. Вам все равно, стареет ваша жена или молодеет, это уж становится неважно, вы цените что-то другое. Я приведу пример. Моей матери 80 лет. Она была очень красивая. Я смотрю фотографию, ого-го. Такая была у меня мать. А сейчас 80 лет. Это совсем не то, что было раньше. Но я же из дома не выгоняю. А почему? Она некрасивая, талии нет у нее. Но она же полжизни дала. Она же жертву совершила. Мне все равно, какая она, как она выглядит. Это моя мать. Я не могу развестись собственной матерью. А почему же мы разводимся с женой? Потому что она просто стареет. А? Там не было этой внутренней жертвы, ценности. И мы остались привязаны к внешнему виду. Жена состарилась, мне нужна молодая. М? Да? Не так ли в жизни происходит? Вот мы же женимся на чем, смотрите, часто. Это талия. Вот талия. Очень нравится. Подержаться за талию, значит, познакомиться, поговорить значит, в клубе, в глаза посмотреть, угостить чем-то, обняться потом и так далее. Ну хорошо, женились, нравится, да, да. А потом, через какие-то годы, в стадии что-то начинает происходить другое. Нет, подождите, меня обманули, я на такой талии не женился, верно? Не, я отказываюсь. У меня интерес появляется, как это молодая женщина. Это касается почти сейчас всех мужчин в этой культуре. Все хотят кого-то еще поболоже, покрасивее. Жена надоела. Это опять же неконтролируемая сексуальная жизнь и жертва слабая. Поэтому вот эта духовная дружба означает, что вам уже все равно, какая у него талия. Не в этом дело. Вы уже зрелый человек. Вы не просто похотливый, молодой и глупый. То есть это ответственность, дружба. И на седьмом уровне, вот тут она, и называется любовь. То есть это нужно еще заслужить. Влюбленность — это просто. Просто посмотреть в глаза, поулыбаться, сказать, какой у тебя цвет глаз. Ни о чем. Не нужно знать друг друга. Сладостями поугощать, шампанского налить, за руку подержаться, сказать, как приятно, не нужно спрашивать. Ни о чем другом. Просто комплименты. И все. И через некоторое время в этих клубах они все влюбляются на несколько там дней. Легко. Это чувство увлекает людей. А вот любовь настоящую. И если мы говорим о любви, то это отдельная тема. Их 7 уровней существует. Я сегодня не буду об этом говорить. Это отдельная тема. Может быть, как-то еще обсудим тему любви именно. Это особая тема в ведах тоже дается. Очень глубокая тема. А здесь сейчас информации достаточно очень много. Мы должны остановиться. Пока мы говорили очень о практичных вещах, согласны? Мы смотрели психологию, как строятся отношения, их природу, физиологию. Потом достоинство мужчины, достоинство женщины. Как они становятся недостатками, как можно наоборот их восстановить. Все это мы до какой-то степени с вами обсудили. Вот теперь можно во все вопросы, которые у вас накопились. Да-да.
Из-за того, что когда должна быть регулируемая социальная жизнь, а естественно, что если она достаточно часто, то для выработки отношений, то есть при спермогенезе тратится там, стакан крови. Так. Вопрос. Просто в моем понимании спермогенез происходит неважно, потому что у человека есть социальная жизнь, нет социальной жизни. Сперматозоиды постоянно развиваются, и на это тратится энергия. Просто те, которые не реализуются, либо в виде полюции уход, либо в виде повыцитоз происходит, то есть сами же сперматозоиды всегда не появляются. Да? То есть это к тому, что занимаемся будет, мы снимаемся будет, то есть сперма все равно выделяется и просто затрачивается. Или вот,
хороший вопрос.
Если нет социальных отношений, тогда для стакан крови, как энергия тратится для нашей там,
это хороший вопрос. Правильно, совершенно верно, что недостаточно просто запретить. Запрет не сработает, потому что физиология будет работать все равно в этом направлении, как вы говорите. Нужно перенаправить ум. Тогда физиология меняется. Сублимация называется, возвышение. Да, эта энергия, которая вырабатывается на вырабатывание семени, пойдет в интеллект вверх. Она в форме творчества начнет проявляться. По-другому. Сублимироваться. В этом задача. Трансформация. Потому что нужно занимать деятельность, увлекать, то есть вот найти вот это вот вдохновение. Да. Поэтому воспитание героев, чтобы мы знали, что такое Родина, что такое Мать, кто такой Бог, чтобы могли жизнь посвящать.
Где можно купить ваши книги или диски, или что-то в этом роде?
Я не знаю, тут есть книги?
Интернет здесь нет, но были я не раз.
Вся информация о лекциях, книгах Александра Ильича Кимова целиком есть на сайте razum.tz. Вот, можно послушать. И зайдя в любую ссылку в Google, вы можете послушать лекции Александра Ильича, посмотреть на передачи, публикации. Я сделала вывод, что это нужно молодым, это нужно детям нашим, ну как бы, лично для себя. Вот, дочерям, у меня 4 дочки, например, да? Я прожила 30 лет, брат, я считаю, что все это я как бы прошла, можно так сказать. Можно Нет, шестая, наверное, любовь. Нет, наверное, любовь. Ну, 30 лет я не знаю, что там, на какой стадии все это происходит. Вот. А детям, дочерям, все это, наверное, надо.
Ну, так они бы и поймали.
Поэтому я не спрашиваю, где что все это можно взять и где это будет. Потому что они немножко по-другому. Бабушки, дедушки воспитывали, правильно?
Да, наши воспитывали бабушки, дедушки, папы и мамы.
Но вы хотите, чтобы вас услышали?
Да, да.
Поэтому какой-то пример должен быть тоже. Да, да.
Нет, можно.
Вопрос такой. А как вы... Понятно, что многие вещи, они простые, банальные, но еще раз хотелось бы вот вашу оценку. В советский период определенные семейные традиции. Потом они разрушались, трансформировались. Вот как вы оцените сегодняшний период и что мы утратили? Как вот какая-то... Вот именно в плане утраченных семейных ценностей. И что нам нужно вернуть?
Хорошо. Я расскажу сейчас свой взгляд, свое мнение, потому что я рос в эти годы советские строители социализма, коммунизма. Нас так воспитывали в школах, всех атеистических.
Что хорошее есть вообще в мировом мире?
Да, и хорошее то, что были хорошие высокие установки, привлекательные для всего мира. Это равенство, братство, дружба народов. Ну, это хорошая вещь, я согласен. Но не указан был путь к этому. Путь, который был указан, оказался недостаточным. Потому что веды говорят, главная вещь, препятствие ко всему этому, только одна. Это зависть. Вот с этим мы не справились.
А, не справились.
Не справились. Зависть в обществе оставалась, да. Внутри общества была конкуренция, была борьба. Зависть, да. Это написано в Упанишадах, что если вы провозглашаете любовь в этом мире, исповедуйте, провозглашаете любовь, но сами не свободны от зависти, вы обманываете все общество. Видите, хорошие вещи были представлены, но именно вот благими намерениями вмачивается дорога в ад, потому что нужно знать процесс. Мы не потому, что плохие, мы просто, может быть, в невежестве, мы не знаем процесса, как это осуществить. Это была попытка не в знании сделать все это.
Александр Иванович, это все-таки как с этим все-таки справляться нашим детям, как защищать свои эти чувства, семью и так далее. Когда мы рядом, мы будем это все говорить, конечно, а в будущем и так далее, вот как встать на ноги. Если такая информация мощная идет, понимаете?
Сейчас важно, чтобы вы стали адептами знания, мудрыми.
Конечно, да.
Вот. И пока вы будете в эту роль играть, ваши семьи будут развиваться. Может быть, не так просто, но развитие будет. И в какой-то момент они также станут ответственными и передадут это следующим, другим.
Но если переживаем забыть, когда забыть, конечно.
Надо переживать, надо сейчас переживать. И больше, чем раньше переживать нужно сейчас. Поэтому мы об этом говорим.
Извините. А можно вот такой вопрос? Вы наверное, знаете, что вот существует в мусульманстве идея четырех жен. Есть у вас какой-то...
Это отдельная тема, что касается многоженства. В древних культурах это везде. Это везде есть в древних культурах. Если посмотреть древние культуры, везде есть многоженство. Всегда это было. Тенденция. Нет, не совсем так, что сейчас это нормально. Почему? Вообще мужчина так устроен, говорится, что он смотрит больше, чем на одну женщину. Если женщина должна смотреть только на одного мужа, это для нее хорошо, то для мужчины он смотрит больше, чем на одну женщину. Ой, поскольку да. У него слабый разум, одна единица, он легко может поддаться влиянию женщины. Вот. Поэтому, да, ему это больше прощается, чем женщине. В большей степени прощается. И тем не менее, он не должен совращать женщин. Это преступление считается. Тогда он должен взять в жены с полной ответственностью, если он кто-то кого-то еще хочет иметь, он должен в качестве жены иметь.
А, ну, то есть законно это...
Но если он имеет разум, равно относиться к своим женам и уметь поддерживать духовную и материальную сторону. Да, вот сейчас мы не готовы к этому.
Да.
Сейчас мы не можем это как закон принять.
Спасибо.
Александр Геннадьевич, вот вы сказали, что мужчина, как бы жена не должна советовать мужу, да? То есть только тогда, когда он ее спросит, правильно? И в то же время вы даете вот эти вот пять ролей женщины, да? Тут как бы палка в конца. Если женщина светлая, да, будет ну такая легкая манипуляция, типа мотивация. А если у женщины другой внутренний мир, ну не очень чистый, то будет чистая манипуляция, понимаете? И если мужчина такой податливый,
есть три типа женщин. Первый тип женщин, они очень любят своих мужей. Они полностью преданы мужьям.
Да,
и они делают все из любви и преданности, выполняют все правила предписания семьи. Второй тип женщины, она не имеет такой любви и преданности, имеет страх нарушить, быть наказанной обществом или мужем. Она из страха следует этому. И третий тип женщины, она вредит своему мужу сознательно, тонким образом. Вы сейчас говорите о третьем типе. Но с третьим типом вы не построите семью. Их нужно воспитывать. Готовить.
Иногда бывает хороший, очень сильный мужчина, да, но он такой податливый, потому что у него мать была в этой роли, как бы, ну, управляла им. Соответственно, смотришь, и у него жена в роли вот такой, знаете, как манипулятора. И мужчина всю жизнь живет в такой роли.
Хорошо, я скажу, раз вы заговорили об этом, об этих практических деталях. Мы каждое утро умываемся. Каждое утро умываемся.
Умываемся.
Так? Каждый день принимаем пищу регулярно. А кто из вас каждый день очищает ум? Делает ее твердым? Кто занимается медитацией? Или молитвенной практикой?
Мы молимся, но не каждый день.
Вот этого не хватает. А поэтому мы стали зависимы просто от качеств характера друг друга. Это второстепенные уже вещи. Если у вас есть внутренние силы, вы можете свои качества характера всегда совершенствовать.
Мы уже независимы, мы уже на высоком уровне у нас лично.
Нужно все равно совершенствоваться. Топливо расходуется, понимаете? Если вы не будете умываться, будете грязными. Если не будете есть, вы ослабнете. На каком бы вы уровне ни находились, всегда нужно поддерживать этот уровень, как минимум, и еще дальше идти этого все. То есть практика должна быть у всех. Духовная практика – это необходимость для семейной жизни, потому что семья – это духовный уклад.
Второй вопрос. Вот вы говорите то, что дети должны как бы с 5 до 12. Я забыла автора, владелец Sony корпорации. Он пишет, что с нуля до трех закладывается все основание по системе вот Монте-Сори. Третий сын у меня в этой системе. Там вот как бы с нуля до трех еще внутриутробное развитие.
Я объясню. На самом деле все закладывается еще во время зачатия уже формируется ребенок. Во время зачатия начинается процесс. То есть ум и настроение родителей во время зачатия уже как бы обуславливают рождение ребенка определенного качества. Если ребенок зачинается в похотливых отношениях, он трудно воспитуемый. Ему трудно принимать какие-то наставления в свой адрес, он всегда огрызается, не слушает, не любит слушать никого. Это значит, от похотливых отношений он был зачат. Если он зачат и в пьяном угаре, он становится тупым, рождается. Тупым. Вы не знаете, как объяснимо что-то. Если он рождается в состоянии обиженном, когда обиженные супруги друг на друга зачинают ребенка, он становится безрадостным, рождается. Тоже невосприимчивым к позитиву, таким депрессивным по своей натуре. И вплоть до того, что они рождаются уже с отклонениями психическими даже бывает. Это все от зачатия, от качества зачатия зависит. В одном роддоме дети, кричащие дети, их стали анализировать, изучать кричащих детей, беспокоящихся детей. Они просто кричат без причины, доктора не находят никаких проблем физических, здоровые дети, но они орут. И выделили три категории. Алкогольные, никотинные, децибельные их назвали. Алкогольные дети – это когда мать принимала алкоголь, ходила беременная. И они рождаются, им нужно похмелиться. Но в роддоме не дают этого. Они кричат. Никотинные. Мать курила там пачку за пачкой. Они хотят курить, им нужен никотин. Но в роддоме этого не дают, они орут. децибельно, она слушала вот эту ритму, музыку. Там тишина, они орут. То есть они все это восприняли как свою суть. То есть посмотрите, мысли в момент зачатия, желание иметь хороших детей. Дети не должны рождаться случайно, как побочный продукт секса. Это говорит, нежеланные дети. Нежеланные дети. Вы должны хотеть ребенка, знать, какого ребенка, и обсуждать это с супругом, планировать, и дети рождаются очень могущественные таким образом. Это не относится вообще к сексуальной жизни зачатия таких детей. Это да, не относится к животному сексу, это совершенно другой акт. Это божественный акт, говорится. Почему говорим о любви человеческой и божественной? Это вместе брак освященный, рождение детей – это священное событие. Вся жизнь человека – это священная, смерть – священное событие. Все должно быть одухотворено. Тогда будут рождаться великие люди. Поймите, нам нужно рожать таких детей. А где мы их возьмем еще? В школе, что ли, воспитать? Это не так просто. Если материал плохой, вы ничего не сделаете с ним. В смысле, плохим материалом трудно что-то перевоспитывать нужно. Все.
Сейчас вы представляете, мы отправляем же детей в школу. Уже больше время находится там, туда нам надо.
Школа. Прежде всего школа.
Не говорили, мы сейчас с педагогами разговариваем. Я бы так как бы на школу не говорила, но все выходят из школы. И дай Бог здоровья тем учителям, что нас тут
учат правильно.
Вот.
Молодец.
Александр Иванович, вот у меня, вы знаете, очень много сейчас. Я очень активно веду жизнь в интернете, учусь с нашими коллегами, которые все тут в курсе навары. Очень много узнала об этом. Вы знаете, и когда я занялась этой темой, у меня очень часто сейчас встречаю такое выражение «больные стандарты в любви». Вы знаете, войны стандарты любви. Мы с дочкой обсуждали, потом еще с моими подругами. Вот что это за понятие психологи стали проталкивать, как бы, я иначе это насаждать, эти мысли. Что это за двойные стандарты любви?
Объясните мне, что это такое за выражение.
А понимаете, там объясняется так, что вот значит, чтобы ты воспринимался как таким вот целомудренным, добрым, ты должен показывать, что ты всех любишь. А вот что ты делаешь потом, как бы это твое дело. И столько много вот этих часть статей на эту тему. Вот мне задали вопрос, вчера мне задал ребенок, ему 17 лет, он ученик 10 класса. Он говорит, Мария Александровна, а бывает, говорит, вот двойное. Вот меня родители вроде бы любят, но они всем родным говорят, что я идиот, что я тупой, я дальше ручного лайка не пойду, раз они меня любят. Почему они, у них двойной стандарт? Вот как в таких случаях прям воспитателю беседовать с таким ребенком? Вот я и вчера, и сегодня в интернете утром искала ответ на его вопрос. Что мне сказать этому мальчику 17-летнему? Ну, ему 16 лет вот заполнилось. Он перешел в последний класс школы.
Сказать хорошие вещи вы сможете. Вот труднее другое. Труднее, куда его направить. Некуда бывает направить его, видите. Он вернется жить в семье. Нам нужно создавать такие клубы общения, чтобы дети могли приходить и получать вот это общение хорошее.
Да, да, да.
Где нет двойных стандартов, где есть нормальные стандарты отношений. Возможность, куда прийти, вот что важно ребенку. Дать ему хороший совет, он уже придет в семью, куда он придет. Снова придет туда, в те же условия. Но нужно создать его. Мы же делаем какие-то кружки, там, секции для детей. Это тоже нужно.
А был бы правильный шаг поговорить откровенно с его родителями, что ребенку некомфортно, или привлечь к этому психолога?
Это хорошее решение, если родители примут это. Вот в этом сложность. Если примут, это замечательно.
Дело в том, что работа с детьми, это уже основная база. Центр доступа, и приходят дети бесплатно. То есть они в основном из семьи не совсем благополучные. Потому что благополучные достаточно семьи могут платить за образование, за обучение, за воспитание. Коллеги, а вот мы работаем как раз с детьми, которые социально немножко ущемлены вот в этой любви. Вы знаете, ко мне подходят иногда дети с 5, 8, 9 лет,
вот он подходит, и вот я разговариваю, что-то объясняю, вот так вот.
А он хочет,
чтобы... И вот так вот, вот ему важно, чтобы я его вот это вот так била и там. Мы каждое это чувствуем. И вот, может быть, есть какие-то вот рекомендации, это что же семья, это часть нашей работы. Конечно, вот такое четкое, вот возьмите картошку, там, бульон, получится суп, это каждому индивидуальному случаю. Но, может быть, вот вы нам можете сказать, вы же специалист из высочайшего класса, я читала вас в интернете, слушала. Может быть, вот есть какая-то такая нам рекомендация, на что нам вот в этом случае обратить внимание?
Я рекомендую создать такие клубы, где детям дается представление о дружбе. Это для них самый важный аспект жизни внутренней в том возрасте. Самая большая ценность – дружба. Они часто клянутся в дружбе, в подвалах, где-нибудь, там, знаете, они вот бредят
кровью
это.
Даже.
Кровью, да, вот это вот. Им нужно создать такие круг общения, куда бы они приходили, именно и развивали дружеские отношения, помогать им в этом, вдохновлять на это. Дружба, настоящая дружба. Вот эту ценность нужно дать.
Как раз чем мы занимаемся?
Вот как раз этим, собственно, и занимаемся.
Серьезная работа, правда? Серьезная работа. Спасибо.